Сегодня у нас восьмая тема по духовной войне. Ключевые стихи Ефесянам 6 глава. Читаю эти стихи. Мы каждый раз их читаем, но каждый раз мы рассматриваем каждую сторону, с разных сторон эти тексты. Итак, облекитесь, 11 стих 6 главы. С 11 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную, облегшись в броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. И всякою молитвою, прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём со всяким постоянством и молением о всех святых». Вот, родные мои, текст, который предложен Павлом, наверное, самый яркий текст о духовной битве во всем Новом Завете, может быть, даже во всей Библии, потому что мы видим, что есть предупреждение всех нас о том, что на самом деле действительно зачастую за кулисами вот этого реального мира бушует невидимая, но вполне реальная духовная битва. И как тема наша сегодняшняя? Как мне облечься во всеоружие Божие? Как припоясать чресло истинную? Что конкретно для этого надо делать? Что это такое? Встать во всеоружие Божие. Значит, прежде всего, что надо понять, родные мои, Писание предупреждает нас, Римлянам 12:12, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразовывайтесь чем? Обновлением ума вашего. Вот эта тема духовной войны, и прежде всего она внутри нас, когда дух и плоть, плотское и духовное все время в столкновении. С одной стороны, это признак того, что ты рожден свыше, значит, и когда ты побеждаешь. А если ты каждый день говоришь, опять упал, вроде как не согрешишь, не покаешься, вроде как еще и оправдываешь это. Поэтому все-таки в этой борьбе побеждает Христос. Он обещает нам эту победу. Значит, вот и необходимо это понять, что сама война существует, и она начинается в нас самих, а дальше, как говорит Писание, духи злобы поднебесные, вообще весь мир лежит во зле. Но если ты не сможешь с самим собой тут разобраться и противостать тут духу зла, там только зря можно это воздух бить. Значит, очень важно еще что увидеть. Что делает сатана? Вот смотрите, с 1 по 4 главы, интересно, почему именно Ефесянам Павел написал об этой битве? И причем он написал об этом в конце? С 1 по 3 главу он говорит их позицию. Кто вы во Христе Иисусе? Если сказать, слушай, там война, духовная война, там вот это приопояшься бронёю, шлем, все, где шлем, какая броня, где пояс, как... Он подготовил их, прежде чем сказать о том, что у тебя все это есть, ты только это одевай, он называет их в первой главе, и далее во второй, и в третьей главе, он показывает всю силу, что они имеют в Иисусе Христе. Он говорит... Третий стих первой главы. «Вы благословлены всяким духовным благословением в небесах». Четвертый стих. «Вы избраны прежде создания мира». Прежде создания мира каждый из нас был избран. Мира, не прежде создания меня, тебя. Мира самого. Это каково же тогда был план Божий в отношении моей жизни? Если еще мира не было, Бог уже знал, что придет... Вот тот мой сын, дочь моя здесь на земле будут, которые будут исполнять мою волю. Дальше. Итак, Благословение, 4 стих, избрание. В этом же 4 стихе, чтобы вы были святы, непорочны пред Ним в любви. 5 стих, предопределил усыновить нас. Усыновленные не потому, что так хотим, так попросились, так вот уже по милости Божье такое предопределение, как аксиома, потому что это данность, которую надо принять. И это очень много значит сыновство. Знаете, сыновство – это все. Сын, какой бы ни был, плохой сын, хороший сын, самый-самый последний, как говорят уже, все равно это сын. И в этом смысле это такую приносит в жизнь нашу уверенность, радость. Дальше, 7 стих. «Мы имеем искупление, мы имеем прощение грехов». В 7 стихе «богатство благодати Его». Который Он при избытке даровал нам во всякой премудрость имеем. Разумение, 9 стих, открыл нам тайну своей воли по своему благоволению. Вы видите, какие благословения, 14 стих, у нас запечатлены, 13 стих, обетованным Святым Духом. Дальше в 14 имеем залог наследия. И дальше с 17 и далее он говорит о Отце Славы, который просветил в 18 стихе очи сердца нашего. Видите, как много мы имеем в Иисусе Христе. Другое дело, если мы это читаем и думаем, это просветил, не просветил. Написано просветил, а если уже не просвещенные, и не это сомнение, надо задуматься, откуда это исходит. Да, конечно, это может быть и наша вина. В слове мало пребываем, в служении мало пребываем, мир нас захватывает, мы все там. На 2 часа в церкви это очень мало, чтобы жить вот этой победной жизнью. И тем не менее, свое положение необходимо знать. Как сын блудный, где-то там пошел, все промотал, прогулял, но худо ему стало, он знал, куда идти. Он пошел к отцу и не ошибся. И он не ожидал, конечно, тех благословений, которые он получит, потому что он получил больше, чем он думал. Он же там готов был хоть бы свиней пасти, но хоть еду нормальную есть. А отец, как его одел, обул, вы помните, еще и лучшего тельца заколол. Родные мои, это первые 3 главы, наше положение во Христе. А с 4 по 6 главы, а что ты должен с этим делать? Вот ты знаешь. Ты узнал, что ты благословлен, что ты избран Богом прежде создания мира, что предопределен к усыновлению Божьему, у тебя благодать Божья, преизбытки, причем сказанной, премудрость и дарование, тайны Божьи тебе Бог открыл. Что ты с этим собираешься делать? Из 4 по 6 главы, мы уже этот обзор краткий делали, но я ее часто повторяю, как жить согласно этим истинам? Кто такой христианин? В христианство играться вот как-то нельзя. Это не просто так. Вот я христианин, а что за этим стоит? Это очень ответственное такое, знаете, звание быть учеником Христа. И вот эта духовная война, которой заканчивается книга Ефесянам, не случайно. Потому что стрелы лукавого, ту сказано на 16 стихе, чтобы вы могли угасить все раскаленные стрелы лукавого. Он в первую очередь и набрасывается на христиан. Что ему? С неверующими они уже ему служат. А вот те, кто пришли ко Христу, как многие сходят с дистанции. И бывают служители, которые, кажется, и вдруг падение. Чья это работа? Мы должны понимать, что существует эта реальная духовная битва. И когда Павел говорит, «Наша брань не против крови и плоти», в Ефесянам этот текст у нас есть, да? Значит, «наша брань», 12 стих, «не против крови и плоти». Вот это слово «брань», греческое слово «брань», «пале». Что она означает? «Рукопашный бой». Причем этот бой, который характеризуется особой стратегией. Значит, в бою, знаете, вот недостаточно, чтобы это количеством пошли и побеждали. Вот известно, почему всегда побеждали евреи. При том, что их маленькая страна, маленький народ, Вот не так давно, это в 47-м году же была вот эта вот война с Сирией. В 67-м. А соотношение было 1 к 10. На 10 советских танков, которые были в то время в Сирии, было один еврейский. И это так и к людям, 1 к 10. Ну, это я к тому, что была стратегия. И этот народ всегда был известен стратегией. Побеждает стратегия. Не только количество и куча, это, тонны оружия. Надо приложить к этому какую-то мудрость. И вы помните уже в ветхозаветные времена, когда очень часто там, где не ждали народ Божий, он там появлялся, и приходили в замешательство все. Вы помните, да, эти многие... Так вот, приглашение, наша брань. Тут сказано о стратегии. А чтобы понимать, что такое стратегия, ты должен знать врага. Где он стоит, в каком он количестве, как его, с какой стороны его это. Вот так стратегия это предполагает. И вот здесь, почему нужна стратегия? Да потому что у сатаны самого атака, и у самого тоже стратегия. И в этом смысле только на три момента хочу обратить внимание, которые сатана, вот эти цели его, раскаленные стрелы. Первое. Он хочет разрушить наше единство с Богом и с нашими семьями. Старается с утра до ночи, как бы тебя вот от Бога-то вот так вот бы отдалить. Как бы тебе все сомнения в твоей голове посеять. И тем самым, когда человек, знаете, очень многие, как говорит Кей вот в этом курсе, она говорит, как я часто наблюдала этот разрушающий эффект этих всех этих дьявольских атак. Потому что часто, действительно, вот что мы слышали, вот и сейчас брат делился, 3 года верующий, а я не знаю, что такое спасение. Спасен, не спасен. Он искренне в этом признался. Но кто сеет эти сомнения? Откуда они исходят, эти сомнения? И вот здесь не случайно Писание говорит, противостаньте дьяволу крепкою верою, Иакова, 4 глава, с 5 по 7 стих. Потому что сатана хочет, чтобы мы пребывали в неверии, чтобы мы были в сомнении. Мы вроде и верующие, но оно как бы мы и неверующие внутри себя, а извне, ну как бы оно все так выглядит хорошо. Но вот эти все сомнения, надо, если они появились, надо сказать, пошел вон сатана. Это бесовское. Я, как сказал Иаков, покоритесь Богу. Это очень важно. Покорись, смирись. Так. Второй момент, конечно, разрушение семей. Очень тоже хорошо получается у него. Ссорит всех. Самых родных, близких возьмет, поссорит. И на какой-то глупости, на мелочи, такое устроит, вот такое все... А бывает и не на мелочи. Мы уверуем, а рядом неверующие. И присутствует, витает эта аура вот этого противостояния. Если мы это понимаем, то мы тогда что делаем? Принимаем стратегию. А стратегия какая? Будут нападки, будут все-все. Но ты понимаешь, что это не сын тебе говорит, не дочь твоя, не муж. Сатана через него это действует. Я буду любить продолжать их, но буду знать тактику бесовскую, которая, значит, сейчас хочет меня через это разодрать всю мою нутро, вызвать меня на какую-то атаку, на противостояние с какими-то словами, потом уже слезами, потом уже хлопанием дверей, посуды и всего остального. Это бесы так делают. А когда стратегия, ага, я на этот крючок не поддамся. Ага, я уже знаю, что сейчас к чему это все. Очень хорошо понимать это, родные мои. Тогда мы будем гасить. Неверующие наши родственники, они не могут это делать. Они не понимают, в чьей они власти. А мы в стратегии должны вот эти моменты понимать. Итак, единство разрушить со Христом. Как бы ему хорошо, чтобы нам тут единство поразрушать друг с другом. В семье своей сатанинская работа. Вторая цель. Итак, первое единство. Второе, где атакует враг. Вот соблазнить, согрешить. Как бы тебя так подтолкнуть, чтобы ты упался, да так, чтобы аж тебе мало не показалось. Вот чего Давиду не хватало? Жены, наложницы, ну все было. Нужна была ему эта Версавия. Сколько там красавиц. Только скажи, приведут и поженишься, и все будет нормально. Зачем тебе нужна была эта чужая жена? Это же он знал, какой это грех. Это работа сатаны. Потому что вот какое положение, вы понимаете, какой псалмопевец, царь Израилев, какой духовный это был человек. И как он, я представляю Давида, как вы 50-й псалом, помните же, все кости иссохли. И мы тоже иногда возьмемся за голову и думаем, ну зачем мне это надо было? Как я мог в это вляпнуться, влезть это? Зачем? Мне же это не нужно совершенно. Работа сатаны. Работа сатаны тебя в грех, тебя, значит, сбить с пути, а когда человек согрешит, силы нету. Сразу внутри нас совесть обличает, Дух Святой как-то себя тесно чувствует, неуютно чувствует, его в чулан какой-то загнали, закрыли, ему места там нету. И мы начинаем чувствовать свою вялость внутреннюю, совесть мучает нас. Это работа дьявольская, надо подниматься, друзья. Заниматься вот этим, знаете, лежанием на полу не надо. Надо вставать. Помните у Давида? Он покаялся. А потом, вы не задумывались, почему та же самая Версавия родила ему великого Соломона? Ведь от Версавии было какое переживание? Именно от Версавии случился, как бы он с этой женщиной пережил это страшное падение, грех. Сын умер, все. Но почему же та же самая Версавия потом рождает великого Соломона? А потому что, как говорит еврейская эта пословица, где будет стоять покаявшийся грешник, там вырастет цветок. Вот это покаянное сердце Давида такую имело силу, что Бог все простил ему. И больше того, Бог благословил его. Это я к тому, что не нужно помнить об этом, что сатана хочет в грех согрешить, это он радуется. Самое лучшее – это вот в грех, понимаете? Вы помните этот знаменитый фильм был, да, когда готов был себе палец рубить, чтобы эту женщину красивую, отец Сергий. Вот такова сила греха. Топором рубит себе руку и не может осознать, чтобы удержаться от греха. Так он не мог устоять перед этой красивой женщиной, что он топор взял, чтобы через боль остановить себя. Родные мои, вот молитва, наверное, наш топор, иначе нам не хватит ни рук, ни ушей, ничего. Мы все обрубим, и топоров не хватит. Молитва и на силу Божью. И сразу встаем и говорим: «Господи, вот осознаю, больше не буду, Господи, останови, покаяться, исповедаться, оставить грех». Оставить грех, не надо с грехом играться. Поигрался, вот кто еще играется, надо его оставить, не надо он, потому что он лишает силы и радости. Сказать: «Все, не буду, Господи, хочу оставить грех, а ты мне помоги в этом». И Господь поможет. Ну что, родные мои, третье, работа сатаны, это как бы это так тебя в ложное учение ввести. Значит, там он постарается единство разрушить, там тут тебе согрешил, а теперь, ну, это как бы тебе мозги закрутить таким учением? Ты же истину ищешь, ты же все время в истине пребываешь, ты же все время духовно ищешь. Как бы тебе, куда бы, вот ты бы вот не на ту дорожку встал? Это тоже у него получается неплохо. Начинается это, вы знаете, с детского возраста. Он уже на наших детей все атаки. Вот вам свидетельство Кей. Она говорит, среди других историй, ну, некоторые тут истории для детей какие, в школах, например. История для второго класса. Называется она «Волосатый палец», в котором рассказывается, как одна пожилая женщина нашла в своем саду волосатый палец, сварила его и съела. После этого, когда она уснула, чудовище пришло к ней в дом, чтобы найти свой палец. Также в этом учебнике можно найти историю «Семь воронов», в которой рассказывается о маленькой девочке, взявшей в руки нож, отрезавший свой палец и заткнувший этим пальцем замочную скважину в двери. Это история для второго класса. Вы понимаете, что делает...
Это ну, невероятно, а у нас это Гарри Поттер повсеместно.
Да. Это все какие-то, знаете, что это такое? Сказочки. Это же все сказочки такие, истории такие, вот такие интересные как будто. На самом деле сатана охотится на наших детей, на будущее нашей нации. Он лжец, в нем нет истины. И он хочет это тоже, чтобы не знали истину все эти других. И начинается вот с такого возраста. Родные мои, значит, вот что хочу привести в пример. Свидетельство об одном пастыре. Он был молодым пастором, решившим сказать церкви, что нет ничего плохого в гороскопах и гадании. Ну, бывают такие, знаете, такие современные очень люди, очень образованные, преобразованные. Ну, подумаешь, что такое? Ничего вредного там нет. Гороскоп, гадание, там пользы никакой, ну и вреда такой опасности как бы нет. И вот он говорит, а я докажу вам это, этот пастор. Я попрошу кого-нибудь составить для меня гороскоп и предсказать мое будущее, потом вы увидите. То есть, ну вот пусть он предсказывает, я же в это не верю, я пастор. Я в это не верю, пусть он предсказывает, пусть все, и вы увидите. Ничего это, никакого влияния не имеет. В своем рвении пастор совсем забыл, что его битва была не против плоти и крови. И даже когда ему предсказали будущее, он не поверил этому. Но в последующие дни он стал ощущать чувство подавленности. То, что ему предсказали, начало происходить. И в скором времени его постигло состояние полного краха. Ну и дальше тут история, как он все-таки потом пошел к старшему пастору, пожилому. Там он покаялся, оставил это все, восстановился. Но видите, как многие считают, что это какие-то очень безобидные вещи. Безобидные, там звезды что-то там предскажут, это. Я могу. Ты кто по гороскопу, да? С Водолеем не общаются? Вот особенные люди, да? Да, да.
У меня вот. Один сын Водолей, другой Скорпион.
Значит, смотрите, вот это слово «космократес» использовалось в астрологии планет, которые, как полагалось, контролировали судьбу человечества, также в орфических гимнах Зевсу, раввинских письменах Навуходоносора и других языческих императоров и в различных древних надписях Римской империи. Все эти использования иллюстрируют идею всемирного господства. Это выражение относится к силам зла. Именно о них дьявол упоминает, предлагая Иисусу все царства земные. Ну, вот эта тема к астрологии. Силы тьмы под видом интереса, какой ты по характеру, что тебя сегодня ждет, предлагают свое правление над тобой. Они навяжут свою тебе линию и свою так манеру называемую поведения. Манеру поведения. Да. Значит, практический совет. Так, Второзаконие, 17 глава. Откроем. Второзаконие, 17 глава, со 2 по 7 стихи. Значит, что говорит нам Писание? Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, который Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто делает зло пред очами Господа, Бога твоего, приступив в завет его, и пойдет, станет служить иным богам, поклониться им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали сие зло к воротам твоим, побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды тебя. Грозное такое предупреждение. Но малая закваска квасит все тесто. И дальше в 18 главе тут сказано, тут есть замечательные слова. С 9 стиха. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духа, волшебник, вопрощающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий делающий это, и за сей-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред лицом Господом Богом твоим». Очень серьезное предупреждение. И в связи с этим, родные мои, библейский принцип, 19 глава книги Деяний. Избавляться надо от всех книг, статей, которыми каким-либо образом связаны с астрологией. Не давать их никому, сжечь их, уничтожить, как в Деяниях. Помните? Все эти гадания они все пособирали, и что, и устроили целые. Костер был большой. Значит, неважно, насколько вам ценны эти книги, дороги эти книги, мы в Москве живем очень многие, знаете, мы тут люди вообще-то образованные, много книг любим, литературы много в доме всякой. Не нужно, сами не читаем, и не надо другие, чтобы наши дети или те, кто вообще не находилось такое в доме. Итак, первое, и не надо их дарить. Ну так жалко выбросить, сжечь. Вот я отдам, хороший переплет, так вроде автор какой-то, уничтожить. Второе. Исповедуйте свой грех перед Богом. Назовите грех по имени. Скажите Богу, что вы каетесь и что вы делаете первый шаг. Господи, не буду больше этому служить. Никакие. Дома какие-то там карты Таро, еще там что есть. Все это надо уничтожить. Третье. Поблагодарите Бога за кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякой неправды. И провозглашайте 1 Иоанна 1:9. Что мы должны провозглашать? 1 Иоанна 1:9. Вот. И еще сказано, четвертый совет, пока мы открываем 1 Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Значит, грех надо оставлять. Следующий совет, это все к тому, у нас же с вами тема, родные мои, как облечься во всеоружие Божие. Что такое припоясать чресло истины? Вот практически сразу конкретные шаги, которые надо сделать, как только сегодня придем домой. Следующее. Отвергайте любую работу или влияние, которое может заполучить враг вашей жизни посредством греха. Вот такая работа, вот знаете, где грешишь? Вот стою, выхожу иногда из метро, молодые девушки рекламируют сигареты. Вот я к ним подхожу. Девочки, а сами курите? Нет. Ну, некоторые курят, некоторые говорят нет. Вот как вы считаете, это вот грех? Грех. А вы вот сами это считаете это зло для здоровья? А почему же это вы другим предлагаете? И, конечно, они говорят про деньги, а я начинаю рассказывать про Христа. И таким образом, мое желание им поделиться Христом, чтобы, потому что просто сказать «не делай» – это бесполезно. Ну, чтобы о Христе. Так вот, про девочек ладно, теперь про нас. То, чем мы занимаемся, то, что нам предлагают, не надо сразу смотреть лишь бы деньги. Конечный результат тоже важен. Как, что ты, чем ты занимаешься? Если это противоречит твоей совести, ты знаешь, что это вообще явное зло против других, явный грех против Бога, оно никакие деньги они не принесут благословения. Они принесут огорчение, они принесут разочарование. Вот поэтому тут такое предложение, как нам противостоять дьяволу, обратить на это внимание, на нашу каждодневную жизнь. Ну и попросить Духа Святого наполнить нас, сказать Небесному Отцу, сказать, что, Господи, в земном храме я хочу славить Тебя, а вот в моем земном храме еще вот это, вот это, вот это, оно Тебя не славит. Освободи меня, помоги мне, Господь. Значит, что бы еще я хотела сказать, это о той броне праведности, которую предлагает нам Господь. И эта броня праведности с нами. Но сатана, враг душ человеческих, вот мы посмотрели, как он действует. Значит, разрушу вам единство, разрушу вас в семье, настрою вас всех друг другом, я вам греха как-нибудь, чтобы вы упали. Потом он делает, мы говорили, какой у нас пункт был, что он у нас ложное учение. Вот ложное учение. Вот про ложное учение хочу вам некоторый пример привести. В 1800 году. Значит, когда сатана, нападая на Библию, свет Библии таков, что его не загасишь. Он не может сказать, Библия не истинная. Уж все-таки для многих христиан это аксиома и правда. Но что делает сатана? Он другую тактику. Он начинает в этой же Библии сомнения вбрасывать. И вот пример. В 1800-е годы из группы немецких рационалистов сатана взрастил Юлиуса Вильхаузена, ученого Ветхого Завета, интеллектуала, теолога. Сатана использовал Вильхаузена для того, чтобы дать христианскому обществу новое, лучшее, в кавычках, понимание Библии. Он стал отцом современной критики, этот Вильхаузен. Только те, кто заглянули, затянули свои пояса истины и стояли твердо, могли одержать победу в этой битве. Следующая цитата взята из книги Дэйва Бриза. «Семь людей, которые управляют миром из могилы». И вот эти семь людей, один из них – это Вильхаузен. До того, как Вильхаузен появился на арене Библии, до того, как появился Вильхаузен на арене, Библия принималась как откровение, как истинное неоспоримое слово Бога. Повсюду христиане верили, что все Писание было дано Богом. Оно было богодухновенно самим Господом, и поэтому было полностью надежно, полезно по всем вопросам для научения, для обличения. Помните этот текст из Тимофея? Для исправления, для наставления в праведности. Библия была книгой, которой мы могли доверять. Люди могут ошибаться, но Слово Божие никогда. Вот наш принцип. И так было всегда. Но вот что принес Вильхаузен. Вильхаузен вместе с другими немецкими теологами, рационалистами, все перевернул. Он начал доказывать, что именно человек может быть полностью надежен. Настаивал, что Библию нельзя воспринимать полностью серьезно и доверять ей. Он начал представлять учение о том, что Библия, будучи Словом Божиим, на самом деле собирается такой документы людей за исторические. Например, он настаивал, что мы не должны верить тому, что Моисей написал Пятикнижие. Но наоборот, история этого земного человека была написана несколькими авторами, которая в дальнейшем была объединена и представлена как Пятикнижие. Например, история Адама и Евы – это очень красивый миф, который, конечно, может демонстрировать некоторые истины, но точно не представляет собой реальную историю людей, которых Бог назвал Адам и Ева. И Вильхаузен настаивал, что последствия различных событий, описываемых в Ветхом Завете, являются всего лишь продуктом эволюционного мышления, а не божественного вдохновения. И до прихода Вильхаузена и немецких рационалистов ответ на вопрос «Могу ли я доверять Богу?» был однозначен «Да, тысячу раз! Только Богу я и могу доверять!» А после вот прихода вот этих вот ученых, так называемых, конечно, ответ какой стал? Нет. Или, может, могу, частично могу. Что вы можете доверять человеку, потому что Библия не может быть надежным источником божественного откровения. И вот этот Вильхаузен представил миру свою точку зрения в книге «Рассуждения об истории Израиля», призывающих людей к новому поколению природы откровения Божьего в Библии. И начиная с 1878 года завеял новый ветер в церквах, школах, домах Германии и всей Европы. Это был холодный ветер сомнений, недоверия Богу, духовного волнения. И до сих пор этот ветер продолжает будоражить умы и веять. И так вот называется либерализм, понимаете? Когда все связано с таким, знаете, ученейшим подходом. ну вот, расступились воды. Как это они расступились? Ну вот начинает какое-то ученое объяснение давать. Всем чудесам они дают объяснение. Ну, а? Да, ну как-то этот отлив какой-то был, еще что-то расскажут. Они не говорят, что убили, они даже ее изучают. Но вот так они представляют Бога. Вот эти мудрства, они опасны. Почему я прочитала про этого Вильхауса за такую длинную историю? Потому что вот один человек начал, заразил других, а сегодня в некоторых семинариях я слышала сама от верующих людей. Они говорят, в этих семинариях какая вера была, и ту потеряешь. Потому что вместо Слова Божьего все окольное изучается, а Библия начинает заумствование, всякие. Библия – это Слово Божие. И если мы не будем воспринимать ее как Слово Божие, как чудо Божие, мы все ее разложим по полочкам, где останется место Богу? Везде человек. Он все может объяснить, все может сказать. И вот в этом смысле, смотрите, давайте 1 Петра 5, 8, 9, предупреждение Библии. 1 Петра, 5 глава. «Препояжьте чресла ума вашего». 1 глава, 13 стих есть, да? 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Препояжьте чресла ума вашего». А 1 Петра 5, 8, 9 сказано, противостаньте дьяволу крепкою верою. Вот так. И еще 2 Петра, 1 глава. 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Слышите? Мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде, что никакого пророчества нельзя разрешить самому собою. Но ибо пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Знала одну женщину, которая в Германии было дело, всю жизнь она верующая, она в христианском магазине литературу христианскую продает, она кроткая, смиреннейшая христианка. И она говорит, я никому сказать это не могу. Но у меня есть сомнения. Вот неужели Христос – это Бог? И мне страшно даже самой озвучить этот вопрос, но вот с этим сомнением я живу всю жизнь. Родные мои, вот не должно поселяться таких сомнений. Сатанинские это сомнения. И когда они приходят в голову, скажите, Господи, вот написано, противостаньте дьяволу. Бесовское наваждение – посеять сомнения, посеять разные другие мысли, вложить ложные учения. Где твоя стратегия, дорогой друг? Вот это рукопашный бой. Стратегия твоя. В данном случае к нему какая? Пребывание в Слове Божьем и принять Слово Божие как то, что это действительно послание Божие. Кто бы мне чего бы сюда не сеял. Вот. Теперь... 2 Тимофея мы читали, что все Писание богодухновенно, да? И полезно для научения, для обличения, для исправления. Это очень важно. Родные мои, вот этим, наверное, мы подведем и итог к тому, как же нам все-таки жить согласно тому, что мы сегодня узнали. Стратегия дьявола есть, а теперь наша стратегия какая? Если сатана пришел украсть, убить и погубить, ему надо украсть единство, погубить и сомнениями, через сомнения нашу веру, нашу радость во Христе Иисусе, склонить нас ко греху, ко всякому вот такому. Стратегия наша какая? Что вы поняли из сегодняшнего? Пожалуйста. Что? Значит, укрепляемся в Слове Божьем, противостать дьяволу крепкую верою, знать, что это его ходы. Это не просто люди или в твоем сердце что-то такое. Ага, сатана уже ищет слабое место. Вот, поэтому очень важно Очень важно понимать это, и когда ты вооружен, когда ты предупрежден, когда ты знаешь, как он действует, тогда ты и вооружен. Тогда ты не будешь его же оружием, ты должен другим оружием, Божьим оружием сражаться. И, конечно, Библия. Вообще, пребывание в Слове Божьем – это очень полезная вещь. Настолько полезная, она сама вас будет защищать. Библия – это же броня. Так и сказано, истина. Вот броня – это значит щит. Стреляет сатана, а не может. Тут стрелы идут, но они не проникают внутрь. И мы видим, как, казалось бы, уже духовные заведения, там-то уж некоторые англиканские церкви мне говорят: вы выйдите к нам, когда сегодня, скажите Слово Божье. Мы тут только политику слушаем. Что в мире творится, кого выбирать, кого не выбирать, что в нашем графстве, что нам в этом. Мы так хотим Слова Божьего. Вы посмотрите, что делает сатана. Он выметает из церкви духовное, чтобы мы стали тут тоже все деловыми, все нужными друг другу, вот такими, по-мирски полезными. А мы все-таки с вами дети Божии, в сердцах наших живет Христос. А дороже Христа никого для нас нет. Поэтому, родные мои, будем противостать лукавому. И полезные советы, которые были сказаны в отношении всяких книг сомнительного характера, идем домой сегодня, все уничтожаем. Второй момент, значит, каемся, призываем Господа, чтобы Он нас почистил, наше сердце, где мы не так и не то, и исправляемся. Аминь.